Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракахруст, а таксама наші сьогоднішні гості – гэта політолог, професорка університету Гіссена Роза Турарбекова. Роза, привітання!
День добрий!
І політичний оглядальник Радіо «Свобода» Сергій Навумчик. Сергій, добрий день! Тема нашей сегодняшней гуторки – это решение президента России Владимира Путина разместить у Беларуси тактичную ядерную зброю. И он обвестил про это, пригадал вот под день воли. И, безумовно, это решение шмат на что уже уплывает и шмат на что еще поуплывает. Первое мое питание, на ваш погляд, это решение Путина, те это решение Путина и Лукашенко. Я нагадаю, что в минулом году я вот подлечил разов 8. Лукашенко весь час пригадывал, а махчима Россия разместит ядерную зброю, а вот нам тут со всех боков погрожают, и Россия может сделать это, и мы в этом как бы зацикавлены. Впервые он, до речи, это сказал еще в листопаде 21-го года в интервью Дмитрию Киселеву, российскому пропагандисту, про такую махчимость. И литерально пару дней тому, вот выступаючи в Хатыни, и он фактично повторил схему, якую агучыў схему, якую потым агучыў Путін. Калі англічане даюць Украіне зброю за абедненым ураном, ну так вот расейцы паставяць нам сёе-тое з неабедненым, з узбагачаным ураном. Сергей, на ваш погляд, это Путін, ці это Путін і Лукашенко, ці можа нават Лукашенко?
Безумоўна, што гэта Путін. Лукашенко, конечно, периодично выказывал ожидания на конт ядерной зброи. Между прочим, не только в 21-м годе, а и ранее, и в конце 90-х годов. И он довольно шмат, ну, я думаю, что года не проходило, как бы он не казал, не шкодовал, что вот Беларуси довелось отдать ядерную зброю. Это вот БНФ, Шушкевич так вырешили, а вот ему пришлось это выконывать. Это его докладное слово. И ясно, что, конечно, без ожидания керовника державы разместить на территории державы ядерную зброю, да и вогуле, нават лишний патрон, по великим рахунку, немагчыма. Але для гэтага керовник державы повинен цалкам контролировать то, что в его державе отбывается. В дадзеным же выпадку, мне так подается, что ну, Лукашенко просто выступая в роли вассала Путина, вассала в таким значении сероднявечным, у классичным причин значение в военном таким аспекте. Вот. И никакого тут, так сказать, решения Лукашенко ясно не принимал. Это, безусловно, решение Путина, как один из элементов вот этой его войны супроть Захода, супроть заходней цивилизации, складником, так сказать, ну, частка, якой есть, конечно, и война во Украине, але в целом это, ну, значно больше такая широкая, широкий такий процес. Тому ясно, тут слово Лукашенко абсолютно нічого, мне здається, так не значить. Это решение Путина.
Роза, а ці згодны вы з такой трактовкай? Ну, зразумела, усе гістарычныя аналогіі умоўны, нацягнутыя, але ёсць досвід карыбскага крызісу, калі Савецкі Саюз размясціў ядерную зброю на Кубе. Тады, так прыгадваецца, калі адкрыліся ўсе дакументы, сітуацыя не была такая, што это было толькі рашэнне Хрушчова. Да, так, зразумела, это вырашыў Хрушчов. Але Кастра быў гэтым зацікаўлены. Кастра гэтага хацеў. І Кастра гэтага нават хацеў тады, калі Хрушчов ўжо быў гатовы вывезці ядерную зброю. Бо Кастра разглядаў савецкую ядерную зброю як сродак стрымлівання Злучаных Штатаў. А што стрымліваць было? Незадоўга да гэта адбылася высадка ў заліве Качинус, калі амерыканцы ну, спрабавалі дэстабілізаваць Кастра. Не выключено, что Лукашенко разглядает 20-й год, як свой залив Качинос. Ах вы так? Тады наши старейшие браты подкинут нам, як тады казал Хрущев, закинуть ежа в штаны. Вот на ваш погляд, я кажу, при всей умовности аналогии, это решение Путина, это решение Путина и Лукашенко.
Ну, я склоняюсь ко второму варианту. Я не считаю, что Лукашенко до такой степени не самостоятелен. Понятное дело, что он выполняет роль младшего партнера, но все-таки партнера. И об этом свидетельствует, во-первых, то, что это положение о безъядерном, да, статусе было изъято из Конституции, на что, собственно говоря, да, обращается сегодня, наконец, внимание, именно в связи вот с этим заявлением Путина. Это, во-первых. Во-вторых, это то, что Лукашенко действительно выражал свое вот это желание о том, чтобы вернуть или каким-то образом стать обладателем, да, ядерного оружия. Ядерное оружие является еще так называемым последним аргументом диктаторов. Это достаточно характерно для диктатуры, и если мы с вами сейчас обратим внимание не только там на исторические аналогии, но и на то, что происходит, да, в современном мире, я имею в виду, например, Северную Корею, да, или Иран. Это, собственно говоря, показывает и указывает на, скажем, определенную логику, да, развития диктатуры и позиционирования диктатуры тогда, когда, по мнению диктаторов, им угрожают, положение их угрожает извне. Поэтому в этом смысле Лукашенко, во-первых, он не оригинален, поэтому он, кстати говоря, и сожалел о том, что ядерное оружие было вывезено с территории Беларуси. Вот. И понятно, да, 20-й год сыграл очень такой, ну, это был такой щелчок, там, я не знаю, как угодно, вот вы сравниваете, да, с Карибским кризисом, с позицией Кастро. Вот, поэтому я не думаю, что только Путин. Но понятно, что Путин это рассматривает, во-первых, в контексте войны в Украине, во-вторых, у него существуют собственные какие-то политические соображения, особенно это видно на фоне того, что произошло, я имею в виду выдачу, да, ордера по поводу Гаагского, да, международного трибунала. Вот. И в этом смысле это выглядит достаточно логично. Но я не думаю, что это решение является спонтанным и поспешным. Другое дело, мне кажется, что они, ну, как это, как говорится, подгадывались, да, день и случай. Вот, подгадали, устроили подарок тем.
Сергей, вот в поведомлениях есть певная такая, ну, як сказаць, недагаворанасць, можа быць. З аднаго боку, Пуцін распавядае пра тое, што вот да 1 ліпеня будзе збудавана сховішча для этой самой ядзернай зброі, падкрэслівае, што мы будзем кантраляваць ўжыванне і неўжыванне этой зброі, калі яна там будзе. А з другога боку, як бы перпендикулярна да гэтага распавядае, што вот 10 самалётаў у Беларусі, мы на просьбу Лукашэнкі як бы адаптавалі, апдэйт зрабілі для таго, каб яны маглі несці ядзерную зброю. Беларускіх самалётаў. Так вот, як адно стасуецца з другім. З аднаго боку, ён гаворыць, што я буду як бы полный контроль надам мой. А с другого боку размова идет про белорусские самолеты, которые будут нести эту сброю, за штурвалом яких будет сидеть белорусский пилот. Ну, по идее, можно сказать, что Путин может загадать и белорусскому пилоту. Хотя до опошнего часу, до речи, этого не было. Нигде в Беларуси наупрост российские генералы, те головнокомандующие, не командовал белорусскими войсками. А тут сидит белорусский пилот. И что ему Путин будет загадывать? Ти Путин про голову Лукашенко, ти все ж таки отремливается тады двойной, той самый двойной ключ. Значит, Лукашенко все ж таки будет, ну, принамсі примать частково решение, принамсі он будет элементом этого решения. Ти вот это как-то инакше треба интерпретовать. Сергей?
Ну, тут больше техническое это питание, а не только политическое питание. Я маю на увазі, што я ось якраз так параўноўваю з сітуацыяй, скажам, 80-х гадоў, паколькі я сам служыў у ракетным дывізіёне, у нас была тактычная ядерная зброя, это так званая система «Луна», там дальность палёту, здаецца, было 130, ну, 150 максимум кілометраў, это невеликая, так сказаць, але тут справа не ў гэтым. Ну, это приблизно была ситуация, у якой, например, с одного боку, ну, вот, скажем, командующий белорусской военной округой, там, Ивановский генерал, ці потом был Костенко, у него было приблизно на подпорядкование его на территории этой округи, ну, умовно кажучи, таких, как наш дивизион, было, допустим, 7, 6 и 7. И, конечно, мы падпарадковаліся, так сказать, Костенко, але сигнал на выканание ядерной зброи Костенко, насколько я вот разумею, дать командующий округой дать не мог. Это был сигнал, причем это я кажу на это про тактичную ядерную зброю, не про стратегичную, а на тактичную ядерную зброю. Это уже было решение Генштаба. Хотя тут, так сказать, так само была такая, ну, вы правильно сказали, тут некая взаимосувязь.
Сергей, мы можем... Была...
Не, вас... Юра, Юра, это я отказываю просто на ваше питание. Это вельми важный аспект, бо я знову же тогда вернулся до початку 90-х годов, когда вот у Станислава Шушкевича на столе, я сам его бачив, стояв этот так званый под таким пластиглазовым колпаком телефон, и вот это был так званый, ну, телефон прямой ядерной связи с Ельцином, хотя у него были там иные системы. Ну, лічылася, што вот без Шушкевіча гэтыя ракеты, якія стаялі там, значыць, узлецець з тэрыторыі Беларусі не могуць. На самой справе гэта быў чыста такі реверанс у бок, палітычны реверанс у бок Шушкевіча. То ж саме было, скажам, з Назарбаевым, з Крыўчуком. Элементарна Ельцін разам з начальнікам Генштаба маглі аддаць загад і паліцелі б гэтыя ракеты. Я думаю, што вот... Тое, што вы сказалі, тое, што вы спыталі, будзе прыблізна так. Канешне, Пуцін можа пазваніць Лукашэнку і сказаць, ну, Александр Григорьевич, ну што, да, думаю, што вот он павінны прымініць, так сказаць, вот всё-такі. То скажа, да-да-да, Владимир Владимирович, да. Ну, але, в принципе, можна гэтага і не рабіць. Таму гэта, ну, чыста такі для суцяшэння самалюбства, скажам, вот Лукашэнкі элемент.
Роза, ці згодны вы? Вот всё ж такі тут ёсць такая недагаворанасць. Априори кажучи, може бути, Путін, як старий розвідчик, просто сказав, що ну от да, ми зробили апдейт 10 білоруським самолітам, а насамрет прилетять уже наші самоліти, і на них ми це повесимо. Ці все ж таки розмова йде про те, що от ці бомби, можливо, там ракети будуть підвішені на білоруські самоліти, і тоді, ну я от собі кепсько уявляю собі, що Путін, умовно кажучи, сам, раз голову Лукашенки без двойного ключа даст загад командиру эскадрильи, хлопцы, натискайте. Как вы лечите? Вот что означает вот этот элемент с белорусскими самолетами?
Мне кажется, что таким образом Путин дает понять, что Лукашенко является соучастником в этом деле. Не в хорошем смысле, то есть не просто там, я не знаю, равноправный партнер, а человек, который должен разделить с ним ответственность применения ядерного оружия. То есть такой политический, да, ход, я бы сказала, да. С технической точки зрения, да, я согласна, ну, как бы управление и как это, отдать команду по применению, тут не может быть двойного, как это сказать, двух центров отдачи команды, это понятно. Но прежде чем отдается такая команда, принимается политическое решение. Вот здесь вопрос участия Лукашенко в этом решении, в политическом решении, в принципиальном политическом решении, есть или нет? На мой взгляд, все-таки есть. И на это указывает как раз именно, собственно, слова Лукашенко. Другое дело, что вот то, о чем вы говорили, Юрий, по поводу того, где будут все-таки размещены эти ракеты, на белорусских самолетах или нет. Вот это, мне кажется, ситуация еще не до конца ясная, возможно, даже не до конца ясная для них. Есть еще вот, эта версия, связанная с блефом и шантажом. Но мне вот что-то кажется, что все-таки это не совсем, не совсем пустые заявления. Вот как. Тем более, что ну, как бы был выставлен этот дедлайн, да, до 1 там, июня, что свидетельствует, ну, должно, по крайней мере, свидетельствовать о серьезности намерений Путина. И все-таки еще один момент, связанный с тем, что, вот помните, они встречались 17 февраля, когда Путин вызвал срочно Лукашенко в Кремль. Была такая неожиданная встреча, хотя они достаточно часто встречаются, но вот встреча была достаточно неожиданная. Мое предположение заключалось в том, что именно тогда они договаривались о новом формате соучастия Беларуси в войне. И, возможно, как раз именно тогда вот этот вопрос и обсуждался, и решался, и был решен. Но, опять-таки, мы с вами можем предполагать, я все время предполагаю, но у нас, к сожалению, с вами вот этой информации нет, и, возможно, мы об этом узнаем только спустя какое-то время, как в случае с Кастро.
Ну, а зараз про магчимую реакцию Захода. Але такою, я б сказав, нечаканою, може бути, на перший погляд. Ну, якби нагодой і Лукашенко спочатку, потім Путін назвав ось це, якби, проєкт передачі снарядів з об'єднаним ураном, британських снарядів Україні. Це була одноособна ініціатива Великобритании. Это не то, что все НАТО сказало, что вот мы будем Украине давать такую зброю. Шмат уже было комментариев про то, что это глупство полное, отказывать на это ядерной зброи, бо зброя с обедненным ураном это не ядерная зброя. Она не радиация, не ядерная реакция денежная. Тем не менее, вот у меня возникает такая аналогия. Вот так само Однобакова приняла певный час тому Литва, выказала намер перекрыть российский транзит на Калининград. Было некое обмеркование. Россия показала зубы, Россия сказала, что это уже совсем не. И Литва от этого решения отмолилась. Имоверно, что в данном выпадку Великобритания отмовится от своего решения. Скажем, ну мы иншие ракеты поставим, так само хорошие, але без урана. І тоді і Росія якби підбере лапки, скаже, а ну окей, тоді і ми ядерну зброю розміщати не будемо. Роза, це можливий сценарій?
Маловероятно. Мені кажется, що вони просто це использовали як повод. І тим самим, звісно, підняв ставки на більш серйозний високий рівень. Поэтому мне представляется это маловероятным, потому что требования или условия, да, того, чтобы это больше не... Вернее, чтобы это решение было отозвано до 1 да, июня, мне кажется, требования там не по поводу британских снарядов, а не другие. Мне кажется, как раз вот здесь есть проблема, да, у нас с вами недостаток информации того, что идет сейчас по закрытым каналам. А я уверена, что сейчас идет очень интенсивный разговор по закрытым каналам. И там как раз вот Москвой выдвигаются вот эти реальные, настоящие, да, требования и условия отзыва этого решения. Это не британский снаряд, мне кажется.
Сергей, ну вот покуль, как бы, ведомая как бы, позиция, причем она анонимом выказана, Злученных Штатов, чиновник Сдердепартаменту сказал, что ну, а мы не бачим особливо подставу для измены нашей стратегии. Ну, а все-таки вот, как бы, какие махчимые кроки в отказ? Тем больше я нагадаю, что для Захода это важная проблема. 27 лютого минулого года Макрон потелефоновал Лукашенко, легитимному, нелегитимному, хоть и нелегитимному, но тем не менее потелефоновал ему. И как мы доведались, темой, главной темой была именно ядерная зброя. Про это и Макрон сказал, и Лукашенко. Потом в минулом годе, когда был саммит G7, так само там один пункт тысячи всей Беларуси, и это было именно, что господар Лукашенко, вы там с ядерной зброей не балуйтесь. Вот. Так вот, на ваш погляд, все ж таки, яким може бути відказ Заходу? Таким от, як я сказав, ну, аптую, може бути, британці відмовляться від своєї сделки, а махчима не інші, махчима піднімання ставок далі. От, умовно кажучи, це год тому Лукашенко казав, ми от російці розмістять ядерну зброю, коли ви розмістите ядерну зброю. Ну, Захад не став наближати ядерну зброю до межі Білорусі, а може зараз і наблизить. Скажет, а окей, раз Росія може так гуляти, то ми так само в этот chicken game гуляти вміємо. Так якою буде реакція, Сергій?
Найперше хочу погодитися з тим, що сказав Роза, що ми вимушені зараз оперувати вельми такої обмежованої інформації, не ведаючи не просто про те, що там які промови по закритих каналах йдуть, ясно, що про їх не можемо довідатися, але і навіть, так сказати, от в ці пружини, які керували конкретно Путіним, бачите, ми навіть розважаємо відказ на там обогачений уран, чи на нечто інше, так це сприймається. Я от все ж таки думаю, що от ця заява Путіна, вона абсолютно ніяк не зв'язана з тим, що там Британія поставляє некие такие, так сказать, снаряды там с узбогаченным ураном. Это больше, мне подается, широкая проблема. И коли мы снова же пригадаем некие перемовы, ну, умовную прямую линию, там, Москва-Вашингтон, допустим, так? Вот вы пригадывали Хрущева, Карибский кризис, тогда была впершиню такая линия усталеванная. Я кажу, умовная линия. Там, мне кажется, больше глобальная тема. Бо по великим рахунку Россия вязня, и терпесть, так сказать, ну, в глобальном сенсе поразу у агрессии в Украине. Они завязали на этих неких райцентрах про, там, кто, боже мой, кто из нас чув этот город Бахмут, там, на Ватартеме, ну, никто, так, а зараз это просто как некий там Сталинград, Перхарбор, так сказать, все такое глобальное. Так вот, зараз, когда мы почитаем на чем, так сказать, вот базуются эти спрешки, что главное, это, и учитаемся, скажем, у той же самой заявы Байдена, критику его заяв, скажем, сбоку, ну, некоторых украинских аналитиков, по сутности, зараз Захад стоит перед выбором, все добивать Кремль, добиваясь Путина до конца, вот добиваясь просто до... Я не кажу, что там Кремль перетворится у друз, там он будет знищен, Москва будет знищена, але просто вот, ну, добиться правды. Полная пораза, смена режима, там, может быть, так сказать, распад России. Ци не добивать, дозволить Путину так, как бы он отполз там с Донбасса, может быть, навод выжил с Крыму, але не добивать. И вот тут повторяется то, что было 35 годов назад, когда Захад вельми боялся распада СССР и подтримливал Горбачева. Бо, а кто ж прийде на место Горбачева? Что ж туда будет? Что ж будет с ядерными потенциалами в этих вот четырех республиках?
Сергей, давайте вернемся до наших...
Вот, Юра, и вот зараз,
отказ,
и вот зараз,
вот ваш отказ,
Путин...
Який вы...
Да, и этим Путин подвышая, и он подвышая ставки. И он, соправды, я сгодно подвышая ставки, что не треба добивать, не треба добивать. Вот конкретно это как раз таки, я думаю, и иди. А тут, а это, соправды, так сказать, великая проблема. И, ну, это заявление еще одной, будем казать, ядерной краины на карте Европы. Это... откидывание ситуации, когда говорить про Беларусь, там, у 92-й год. В 93-м Беларусь проголосовала за вывод ядерной зброи. Вот это 92-й год, когда это, соправды, была такая, ну, головная боль, это ядерная зброя в былых советских республиках для Запада. Вот Путин им и выкатил эту мову. Вот я тогда так вам зараблю.
Роза, тут есть такое питание. Вот мой коллега Карбалевич пригадал, что еще наприконце 22-го года была заява Марии Захаровой, прессовой секретарки МЗС России, когда она сказала, что нет, Россия не собирается размещать ядерную сброю за межами своей территории. До речи, этот пункт, все ядерные державы не повинны размещать ядерную сброю за межами национальных территорий, красуется на важном месте в совместном коммюнике с встречи Си Цзиньпина и Путина. Как той казал, не просохли чернила, як Россия уже нібито порушає. А может, не порушає. А может, товарищ Си имел на увазе нечто иншее и, может, навод супрослеглое этому. Там, ну, они написали так. Вот. А по сутности, это, может быть, именовито Си дал. Ну, сгоду, не сгоду, ну, такой, так сказать, кивнул, як в свой час Сталин Ким Ир Сену. Давай, Ким, коли хочешь. Вот. Як вы лечите, вот, встреча Путина с Си и сегодняшнее решение связаны?
Не знаю, сложно сказать, связаны ли они, но мне кажется, что Путин ведет свою собственную игру. Его зависимость от Китая, от Си Цзиньпиня, по моему мнению, переоценивают. Это с одной стороны. С другой стороны, я не думаю, что Си Цзиньпинь дал бы такое согласие ему, потому что, ну, по крайней мере, я могу только судить по тем документам, которые они подписали, и те слова, которые они говорят. Они свидетельствуют о том, что Китай все-таки не хочет слишком глубоко ввязываться в эту историю. Я имею в виду в историю чрезмерной поддержки России в достаточно рискованных вещах, в рискованных шагах. Поэтому там в этой совместной декларации по поводу всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия, вот так она называется, там даже прописано, что их отношения носят характер партнерства, у них идет стратегическое взаимодействие, но это не военно-политический союз. С моей точки зрения, в переводе, да, с китайского на понятный более или менее язык, как раз об этом и свидетельствует, что Китай таким образом обозначил вот эти красные там линии такие, да, за которые, если Россия будет переступать, то Китай поддерживать не будет. Потому что там прописаны все эти известные китайские любимые принципы там ненаправленности против третьей стороны и так далее и тому подобное. Все это со времен, да, Шанхайской организации сотрудничества с начала 2000-х годов. Это известные принципы. И он придерживается этих принципов, я имею в виду, по крайней мере, формально. И даже не только формально, не только буква, да, но и дух этих документов, он таков. То есть Китай поддерживает Россию, но не совсем. Но в таких рискованных шагах не будет поддерживаться. Это очень такая, ну, такая китайская игра, я бы сказала. Поэтому я думаю, что то, что Китай услышал, вот это заявление, это было неприятным сюрпризом. И надо сказать, что китайские эксперты в сфере международных отношений оценивают и Путина, и его политику как достаточно рискованную. Они с опаской смотрят на эту
может
ситуацию.
Может быть, это, до речи, ну, я не китаист, и, может, не такие уже великие знавцы московских интригов, а может, это как раз демонстрация Путина, что «а я не вассал Пекина».
Да.
Дарма, так думали.
Возможно.
Вот у нас тут вписано, что мы не будем распаусюдживать. Ну, так это для лохов. А мы что, неразумные?
Похоже. Вы знаете, была ситуация, связанная после 2014 года, когда Путин провозгласил поворот на восток, имеется в виду, да, большее сотрудничество с Китаем, нежели чем с Европой. И, насколько я помню, по тем публикациям, которые тогда появлялись, Кремль всерьез рассчитывал на то, что Китай поможет обходить санкции, в том числе с точки зрения там финансовой, инвестиционной и так далее и тому подобное. А китайские банки фактически отвернулись, и пошел отток китайских прямых инвестиций из России. И это было расценено как обида. Это было достаточно обидно. И не могу вспомнить точно, но у Путина была реакция такая достаточно не антикитайская, но что-то в этом роде. Например, они напрямую никогда не поддерживали инициативу «Один пояс, один путь». Они говорили о сопряжении, но не говорили о поддержании. Вот, наконец, это было прописано в этой совместной декларации, вот как раз во время этого визита. Но то, о чем вы говорите, что вот Путин может демонстрировать таким образом, да, свою неподчиненность, да, неподконтрольность со стороны Китая. Вполне возможно, что это так, потому что это, в общем, в его духе, как мне кажется.
Еще один накерунок – Украина. Шмат кто в Беларуси критично ставится до позиции Украины, до позиции Киева, выдарыча роза так само. Вот у сувязи как раз с этим решением критиковали, что, мовляв, вот вы хотели залагодить, шановные украинцы, Лукашенко, ну вот, вот, вот вы его и залагодили, вот так вот. И что вы теперь будете робить? Ну вот сегодня керавник, секретар Рады национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что ну вот белорусы оказываются в ядерных закладниках у Москвы. Ну это так. А деяния, вот какие, как бы, те будет в Киеве, Сергей, это у меня до вас будет питание, те будут яны разглядать это как бы черговый крок до войны, те может навод казус белли, тогда уже как бы стосунки будут совсем меньшие. Те яны поглядять инакш, ну так скажут, но это, конечно, кепско, коли ядерная зброя з'явится на самолетах у Беларуси, але, ну, ядерная зброя, самолет с ядерной зброей может, в принципе, взлететь из аэродрома в Саки в Крыме, может, хоть под Белгорода, может, хоть под Энгельса, и коли он еще из Беларуси может взлететь, ну да, может, там это ближе, там, от, скажем, от Лунинца, те от Зябровца, но это не кардинально, это как бы не меняя контекст, особливо с уликом ядерной зброи. Ну, я кажу, самолет с ядерной зброей может взлететь много откуль. Сергей, так вот, на ваш погляд, причем у меня больше питания не на то, какой бы вы хотели бачить политику Киева, а какой она будет. вот в связи с этим, ну, заправду, новым стратегическим контекстом, яны поменяют свое ставление, и яны будут говорить так: белорусское войско не пошло про межу, все, значит, мы менять политику не будем. А то, что там з'явится ядерная сброя, ну, хреново, конечно, но это не подстава менять. Ваш отказ.
Представник Рады безпеки Украины Данилов, секретарь Рады безпеки, уже сказал, что фактически Путин робит Беларусь ядерным закладником, и это уже так здесь выказана такая позиция. Дотично того, что будет робить Киев, так, я думаю, что, чтоб Киев не думал, як бы он это не оценивал, он будет протягивать ту политику, якую он уже ведет больше года с момента нападу Кремля на Украину, это не провоковать, ни в каком разе не провоковать Лукашенко. Власно кажучи, вот всем этим, я думаю, и этой мэтой продиктованы отношения Киева до, у тем лику, скажем, и до, вот, например, до представников оппозиции, там до Тихановской и так далее. Як, что б там ни было, якая б там слабая не была белорусская армия, ценават не слабая, але у любым разе вот это другий фронт, як, калі б ён з'явився сёння ці там праз месяц, ён вельмі і вельмі абсяжару бы ситуацию. Ну і у Донбасі у тым ліку, тому, конечно, я думаю, що тут будуть вельмі такі моцні міжнародні заяви з боку Києва на міжнародній арені, але ось ніяких дій, ну, які там можуть бути дії, в дії, ясно, не буде, але Київ буде протягувати ту політику, яку він протягує, тим більше, що, так, це більш таке політичне питання, чим, знову ж я скажу, чим технічне, бо, ну що, самоліти будуть стояти, скажем, на межі з Польщею чи з Литвою, це там навіть Іскандери, де в Калінграді ядерне тактичная зброя так само. Им навод еще ближе там лететь до какого-нибудь. Так, тому это тут больше политическое питание, а в политическом смысле Зеленский не хотел бы провоковать и зловать Лукашенко. Вот мой отказ.
Роза, а ваш, может, у вас крыху иначе прогноз, чем у Сергея? Вот то, что вы написали в Фейсбуку, что, мовляв, украинцы, где ваши очи, вот вы же бачите, до чего ваше сгодництво привело? Вы чекаете, что они скажут, да, Роза, маху мы дали, дураки были, вы были разумные, а мы дураки, да?
Нет, конечно. Я не думаю, во-первых, что меня слышно в Киеве. Я скорее, ну, кто да, да, кто знает. Нет, конечно, не слышно. И я, наверное, не рассчитываю. Это такой риторический был вопрос. Но к вопросу о том, изменит ли позицию свою Киев в этой связи, мне кажется, что было бы логично, что произошло бы не изменение стратегии, но ужесточение позиции. По тем вопросам, по которым у Киева еще не было определенного какого-то, ну, сформулированного или сформированного, да, такого отношения. И мне кажется, что вот здесь возможно ужесточение позиции Киева по санкциям в отношении Беларуси, имеется в виду в отношении режима. Это, ну, мне так вот кажется, что такое возможно, и это единственное возможное изменение, которое сейчас себе может позволить Киев. Ну, вот в свете всего того, что происходит. И самое главное, в свете сдерживания Лукашенко имеется в виду, чтобы не вступал в войну. Ну, так они видят эту ситуацию, по крайней мере.
Я вам не задал то питание, которое я задал Сергею. Ну, а вот на ваш погляд, какой будет реакция все-таки Захода? Вот три пакеты санкций как бы пропустили. И навод про опошний мы памятаем, была заява фон дер Ляйен, что мы введем санкции. Так не ввели. До речи, не ввели, коли Россия под их, так сказать, десятый пакет на годовину войны, а Беларусь нет. Спрачаются там Португалия, калий, тени калий, Литва каже, что не, Португалия каже тое. Ну, а вот, как бы, новая ситуация, новый выклик. Причем, как вот мы с вами подмерковали, Лукашенко к этому мая дочинение. Это не просто, что вот его примусили, как бы, он там так само в этом примусе имел певную роль. Так вот, могут они отказать санкциями, все-таки узмацнением, и то, вот, про что я сказал, симметричный отказ. Вы размещаете ядерное оружие, ядерную зброю Беларуси, мы разместим в Польше. Может быть, где-нибудь еще, в Литве, например, там, в Болгарии, в Румынии. Уже ядерную зброю. Так, как вы боялись, как вы казали, что мы разместим отказ на ядерную зброю каля нас, ядерной зброи не было заходней. Але раз вы, так бы мовить, почали так гулять, окей, у нас так само. Так сказать, мы так само эти правила выполнять, как бы, уже не будем.
Ну, что касается позиции Запада, думаю, что да, что санкционная политика, скорее всего, будет ужесточена, потому что качественная ситуация меняется, это качественные изменения. Хотя вообще-то мы должны дождаться 1 июня, да, и посмотреть, действительно ли это не блеф, действительно ли они так решили, и это будет строиться, и ядерное оружие будет размещено, пускай оно даже и тактическое, что оно будет размещено на территории Беларуси. Но в целом это качественное изменение, оно должно повлечь за собой ужесточение, по крайней мере, санкций. Что касается ответа, в ответ размещения ядерного оружия, мне кажется, это вот отложенный вопрос. Я бы здесь не давала такую высокую как бы степень, да, или там процент осуществления этого. Пока, на мой взгляд, надо посмотреть еще. Во-первых, вот эта реакция, о которой вы говорили, да, насчет того, что они не считают, как бы всерьез, не воспринимают этот ядерный шантаж России, мне кажется, он свидетельствует о том, что они не будут давать такой же, да, пропорциональный ответ. Ну и посмотрим, как дальше будут события развиваться. Слишком мало прошло времени, слишком мало информации, и на сегодняшний день мы еще не имеем позицию Лукашенко по поводу этого заявления. Хотя вроде бы оно прозвучало накануне, я имею в виду то, что он сказал в Хатыни, да? Но вот прямо конкретно Путина, у него еще заявления не было.
Сергей, вы хотели что-то сказать, или ласка?
Я згодна с Розой, что фактично суток еще не прошло, так, але вот что можно зауважить, что вот и политические аналитики, и мы сегодня у троху в этой дискуссии, оперуючи там Путиным, так сказать, Кремлем, Заходом, Украиной, мы абсолютно не закранаем тему реакции на это белорусское население, белорусского народа. И это не выпадково, бо белорусский народ, как политический субъект, цалком просто выкреслены. Ён уже не может вырашать свой лёс. Знову же пригадываючи 30 годов назад, когда вырашалось питание выводу ядерной зброи, какие были дебаты и в Верховном Совете, и на закрытых поседжениях, и не на закрытых поседжениях. Сегодня, навод, вот учора, у ГТ 24 годины, так, навод, Путин навод не спытав, Лукашенко навод не спытав, не заявив, там, что вот я параюсь с парламентом, там, с так званым сенатом, навод яны не поставленные ведомость. Все гэтые депутаты, так званые, они доведаліся про гэтае рашэнне Кремля з прэсы, як доведаліся, ну, з телеграм-каналов, як доведаліся, и мы вось, гэта вельмі, мы не закранаем сёння ўнутрана-палітычную беларускую тэму, гэта ўжо ясна асобная гаворка, але вось як маркер такі, я думаю, што вельмі варта абазначыць, што тут цалкам просто показник, накольки не удельничает уже белорусский народ, накольки он вывезен из вырашения навод уласного леса, при том, что вот такое размещение ядерной зброи просто робит белорусскую территорию, ясно, мишенью для ядерных ударов и, максимум, для превентивных ядерных ударов.
Сергей, ну и тут, я думаю, что эту тему все-таки варто закрануть, и мы ее вот зараз закранем. Справа в том, что, скажем, опытания, шматликие опытания социологичные показывают, что не принять все размещение ядерной зброи в Беларуси амаль такое же на поводу уровня, как не ожидание, как белорусская армия удельничала у войне на боку России. За то, как белорусская армия удельничала там 3-5%, за размещение ядерной зброи 20%, но все равно там каля 80-70%, то есть первоважная больше супроть. И это по зразумелых причинах, и Чернобыль, и шмат что иншее, и страх просто быть миновитой мишенью, как вы вот сказали. Вот это какое-то деяние, некое деяние может оказать, ну так, Беларусь диктаторская краина, але настолько солидарное меркование народа, оно и в диктаторских режимах так или иначе действует. Вот то, что белорусское войско все-таки не послали на войну, ну, возможно, один из факторов – это нежелание белорусов воевать, ведомое и Лукашенко, и Путину, до речи. И, возможно, там в мозгу Путина он уличивает это, что коли бы вот я загадал Лукашенко послать его войско, то оно, ну, оно бы вот так и воевало. И как белорусы в пытаниях показывают. Так вот, какой может быть реакция белорусского громадства? И насколько как бы, она будет важна для Путина, для Лукашенко? Да, так.
Безусловно, что для Лукашенко она имеет большее значение, чем для Путина, але уже за эти годы усталевана такая система, мы уживаем это слово «террор», например, система репрессий, что это меркование, оно, ну, по великому рахунку, может не браться в разлик. Тем более, что, когда, например, удел, скажем, белорусских войсковцев у войне с Украиной, он бы имел бы абсолютно имгненные наступства в выгляде трунов, которые шли, цинковых трунов, которые шли, там, полиэтиленовых мешков с трупами, то размещение ядерной зброи таких видовочных, как бы, осязаемых, отчувальных погрозов, оно бы, напевно, ну, не напевно, оно бы реально не имело. Плюс до того же, конечно, пропагандой можно затлумить мозги, как за угодно, что это наша мощная зброя, так сказать, мощный щит, на, как отбить некую погрозу с Заходу, и это только там 10 боеголовок, и так далее, ну, была у нас ядерная зброя здесь сегодня в БССР, так сказать, никто ж там не взорвался, тому, я думаю, это так, это, ну, певный барьер, але это не той барьер, який Лукашенко, ці там Путін не зможуть перекрочить.
Роза, и вам тоже питание, как вы лечите, какой может быть реакция белорусского громадства? Ну, вот, принамсі, Валер Сахашек, чалец объединенного переходного кабинета, уже сказал, что белорусам треба неяк отказать на это выклик. Ну, вы чекайте некого отказу. Может, я хочу сказать, что тут ситуация же такая, что, умовно кажучи, там пустить дрон на некий российский самолет, ну, можно самолета он пошкодить, но пустить, умовно кажучи, дрон на ядерное сховище, ну, это вот, как бы себе под скроню стрелить, это Чернобыль отримать. Так что, принамсі, аналогичное деяние, ну, тут немогчимо, я уже не кажу про техничную могчимость, ясно, что ядерные объекты завсёды оховывают так, как ничто. Вот. Но тем не меньше, вот, коли казать ширей про могчимую реакцию громадства, а что оно может сделать?
Да, действительно, это большая проблема, я имею в виду с выражением позиции со стороны общества, тем более при той репрессивной, да, политике, которая осуществляется каждодневно, да, новости мы получаем о том, сколько людей хватают и в каком состоянии вообще находится само гражданское общество в Беларуси. С одной стороны, с другой стороны, все-таки я не думаю, что для Лукашенко это там секрет, какое мнение у общества белорусского относительно данного вопроса. Вопрос заключается в следующем. Насколько для него сейчас вот это мнение будет важным по сравнению с другим, да, с тем, что для него кажется более важным сохранение там власти и обретением вот этого заветного, да, ядерного оружия, которое может стать последним аргументом в защите его диктатуры. Но тут еще не факт, что речь идет о том, что это оружие станет его оружием. Имеется в виду, что это будет именно действительно белорусское ядерное оружие. Скорее, нет, пока заявления Путина другие. Но ситуация с вот этим аргументом, я имею в виду с ядерным оружием, оно не равно ситуации с аргументом по поводу армии. Армия – это все-таки плоть, да, плоть общества, и если армия вторгается в Украину, то, о чем говорил Сергей, действительно быстрее, ощутимее и понятнее обществу, да, выглядит. Что касается ядерного оружия, тут, конечно, другие включаются какие-то соображения. менее, там, скажем, значимые соображения, потому что так далеко и так серьезно, наверное, общество не будет размышлять на эту тему таким именно образом. И мне кажется, что основным в этом смысле показателем явилось строительство белорусской атомной электростанции и того безобразия, которое творится с БелАЭС. И в общем и целом общество, гражданское общество в Беларуси не выказывало, выказывало, но не выказывало в такой мере, возможно. Я не знаю, как это меряется, как отношение к участию в войне. Поэтому не знаю, вот честно вам скажу, я не знаю, насколько это станет весомым фактором для Лукашенко в принятии решений. И тогда как он будет этому противодействовать? Если он примет решение, что общественное мнение белорусское, да, против размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси является таким значимым фактором, что он будет противодействовать Путину. А то, что, о чем мы с вами говорили до этого, да, что это совместно принятое решение. Так при выработке этого решения он же должен был думать об этом, он должен принимать во внимание этот факт, фактор. Я не думаю, чтобы он так совсем как бы не это имел в виду. Но, видимо, нашлись аргументы сильнее. Или все-таки это блеф? Очень, ну, скажем так, много всяких разных неизвестных. Мне кажется, вот в ближайшие несколько дней, я надеюсь, мы получим более ясную картину относительно, в первую очередь, позиции Лукашенко. Вот меня сейчас это интересует, этот момент. Я не уверена в том, насколько будет его позиция такой же прямолинейной, как у Путина.
Добре, дякую великий Роза, дякую великий Сергей. А нашим глядачам я нагадаю, что с нами была политолог Роза Турарбекова и политический оглядальник Радио Свобода Сергей Навумчик. А затем, як будут разгортываться подеи далее, тем лику и як раскрыются, вырешатся вот те загадки, про якія казала і Роза, і казав Сергей, вы, шановные глядачы, можете сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум». Дякую, до побачэння.
Вы на хвалях «Радио Свабоду» у пражскай студыі Сергей Навумчык. Днямі ў літоўскай сталіцы прэзентавалі апошнюю кнігу трылогіі «Галасы Беларусі». Гэта трылогія, якая выйшла ў серыі «Бібліятэка Свабоды» 21-га стагоддзя, дзе пра кожны год беларускага жыцця, пачынаючы з 2020-га, апавядаюць сведкі. Трэцяя частка прысвечаная 2022 году, калі пачалася вайна ва Ўкраіне і рэжым Лукашэнкі падтрымаў у гэтай вайне Расею. У кнізе можна знайсці нататкі адваката Максіма Знака, рассказы былой палідзняволенай Наталі Херша, запісы філёзафа Уладзіміра Маскевіча, успаміны беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць на баку Украіны. Прадмову да кнігі ў вершаванай форме напісаў колішні дырэктар беларускай службы «Радіо Свабода» Александр Лукашук, а музыка Лявон Вольскі зрабіў з гэтай прадмовы песню. Зараз яна прагучыць у эфіры «Свабоды».
І голос у всіх не пазбавіць, поки цяпер, і не пазбавіць усіх радзімы, поки цяпер, поки цяпер. Всіх не заб'ю, стойкі цябе, стойкі цябе, стойкі цябе, стойкі цябе. Поминать у молитве буду, стойки тебе. О, голос Беларуси, только ты, только ты, только ты.
прозвучала песня Лявона Вольського на слови Олександра Лукашука.
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Кравцов Макар, білоруський ваяр і поет. У нашій історії ягоне ім'я найярчей зазначено одним, але виключно важним твором – музика Владимира Тераускага. Співав хор білоруських студентів Лювенського університету під керівництвом Миколи Равенського. Макар Костєвич, родом з Бобровні ля Скіділя, прибрав собі псевдонім Кравцов Макар. Кравцов тут не аналяг прозвища, а приналежний примітник від Кравца. Чий Макар? Кравцов. Після Свіслацької наставницької семінарії трапив на фронт. Удзельнік усебеларускага з'езду і гістарычнага паседжання Рады БНР на 25 сакавіка 18 году. Ствараў беларускае войска. І ў кастрычніку году 1919 напісаў «Ваяцкі марш», які пакладзены на музыку, стаў нашым дзяржаўным і нацыянальным гімнам. Гімн спявалі ваяры Слуцкага фронту БНР, сярод якіх быў і Кравцоў Макар. Поруч з вайсковай і дзяржаўна-палітычнай беларускай працай ён паспеў напісаць і лемантар для дзяцей, і вершы, і ўспаміны, і перакласці на беларускую Гогаля, Міцкевіча, Шаўчэнку. У 39-м арыштаваны саветамі. Дзе загінуў ад іхніх рук і дзе пахаваны, невядома. Ваяцкі марш не першы наш гімн. Прыблізна з 14-га стагоддзя рытмічны зварот да Багародзіцы, выяўленай і на адным з бакоў тагачаснага дзяржаўнага сцягу, стаў песняй, з якой ваяры вялікага княства літоўскага ішлі ў бой. Яшчэ да Грунвальдскай бітвы яго ў нас запазычылі палякі. Верш змешчаны ў статуце вялікага княства 1529 году. Ансамбль «Тутэйшая шляхта». У звароце да Багародзіцы пераважаюць дзеясловы ў граматычнай форме загаднага ладу, просьбы, зычы нам, адпусці нам. Такіх уласцівых эпосе формаў вымагае малітоўны жанр. Ад залатога веку вялікага княства да з'яўлення беларускага нацыянальнага руху прайшлі стагоддзі. Ужо ў іншых варунках некалькі песень прэтэндавалі на ролю беларускага гімну. Ці паўплывалі іхныя моўныя асаблівасці на канчатковы выбар? Гімн дзяржавы можна зацвердзіць загадам, але нацыянальны гімн не з'яўляецца на загад, яго прымае сам народ. Вось жа пра моўныя ўласцівасці гімнавых песень пачатку 20-га стагоддзя. Храналагічна першы такі твор «Ад веку мы спалі» 1906 год, аўтар верша Аляксандр Мікульчык. Музыка таго самага Владзіміра Тераускага. А словы бытавалі ў некалькіх варыянтах. Максім Гарэцкі ўкладае ў вусны герояў аповесці «Дзве душы» такую версію.
«Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоды зямлі чалавеку, што трэба злодзеяў пабіць»,
чытаў Валер Мазынскі. Кажуць, што чацвёрты радок радыкалізаваў Уладзіслаў Галубок. Раней было, што трэ лепшай долі здабыць. У кожным разе «мы» у песні – аб'ект чужога ўплыву. Граматычна нават не дзейнік, а дапаўнення. «Нас разбудзілі», «нам сказалі», цікава, «хто будзіў». І далей «смяюцца над намі багатыя людзі». Мова верша праграмуе падлегласць, якую амаль не выправляе нават апошні куплет. Мы дружна паўстанем з касамі, сярпамі, прагонім з зямлі палачоў. У 20-е гады так званая беларуская Марсельеза была неафіцыйным гімнам беларусаў у БССР, але потым яе выкаранілі на карысць інтэрнацыяналу. Поруч з «Адвеку мы спалі» на ўсебеларускім з'ездзе выканалі і песню «А хто там ідзе». На знакаміты купалаў верш кампазытар Людамір Рагоўскі напісаў у 10-м годзе такую музыку. Памер і рытміка верша купалы няпростыя для кампазытара. Але ўслухаймася ў мову радкоў. Дзеясловы сведчаць пра падпарадкаванасць. Беларусы нясуць на худых плячах крыўду. Іх гэтаму навучылі бяда і гора. Пра беларусаў гаворыцца ў трэцяй асобе. Не мы, а яны. Захацелась ім людзьмі звацца. І таму пры ўсёй зварушлівасці і трагічнасці, на маю думку, а хто там ідзе, не мог стаць гімнам. Хаця былі спробы надаць тэксту новую музычную шату. Кампазытар Сергей Картэс спяваюць мулявінскія песняры.
А хто там ідзе? А хто там ідзе? Вагром не стаць такой грамадзе.
Беларусы, беларусы,
Больш валявы ды пазітыўны іншы купалаў твор з гімнавай музыкай «Не загаснуць зоркі ў небе». 11-ы год, музыка Міколы Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі». Хор «Унія».
Беларусаю рукою светлай правды сіла славу лечую навіша бацьковщі.
Мы – суб'ект, мы – сіла. З іншых купалавых твораў вельмі наблізілася да вымаганняў гімну «Маладая Беларусь» 13-ы год. У фінале верша дзеясловы загаднага ладу, патрабавальныя жаданні, звернутыя да Беларусі. Спявае легендарны тэнар Ля Скаля Міхась Забейда-Суміцкі. Музыка Константина Галкоўскага з'явілася пазней за абурлівыя падзеі станаўлення новай дзяржаўнасці. У вайсковым жа маршы Краўцовага Макара у творы ягонага жыцця беларусы бяруць свой лёс у свае рукі. Беларускія каштоўнасці – суб'екты актыўнага дзеяння. Нікога не просім, не молім. Мы выйдзем, мы дамо адпор. Мы адрозім жыццё рэспублікі сваёй. Вораг пачуе і пабачыць сілу беларуса, які сам вырашае свой лёс. Унія. Сергей Навумчык быў нагадаў, што ў 91-м годзе гімн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» прапаноўвалі прызнаць дзяржаўным гімнам Рэспублікі Беларусі Алесь Адамовіч, Рыгор Барадулін і Васіль Быкаў. На жаль, тады з розных прычынаў гэтага не адбылося. Але каб шанаваць твор Краўцовага Макара і Уладзімера Тыраўскага як наш нацыянальны гімн, ніякіх фармальнасцяў не трэба. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг.